Иногда, спасаясь от жары, обусловленная душа прыгает в обмеревшую реку. А иногда, измученная голодом, она просит поесть у людей, которые никогда не подадут милостыни. Иногда она корчится в огне семейной жизни, что подобно лесному пожару, или горюет от того, что правители облагают ее непомерными налогами и отнимают все сбережения, которые дороги ей, как сама жизнь. Комментарий Шилджи. Чтобы спастись от палящего солнца, можно прыгнуть в реку. Но если эта река очень мелкая, почти высохшая, вы рискуете поломать себе кости. Обусловленную душу постоянно преследуют страдания. Порой, обращаясь к друзьям за помощью, человек словно прыгает в пересохшую реку. Ничего хорошего он не добивается, только ломает себе кости. Время от времени он страдает от голода и просит поесть у тех, кто не может или не хочет помогать другим. А иногда его поглощает семейная жизнь, которая сравнивается с лесным пожаром самсара, даванала, литта-лока. Когда правительство облагает человека высокими налогами, он очень расстраивается. Жесткая налоговая политика заставляет его скрывать свои доходы. Но сборщики налогов не дремлют. Они приходят к нему и отбирают деньги силой. Лишившись всех своих сбережений, он впадает в отчаяние. Люди пытаются найти счастье в материальном мире, однако это все равно, что искать его посреди лесного пожара. Лес никто специально не поджигает, пожар начинается сам собой. И точно так же никто не старается стать несчастным в мирской семейной жизни. Несчастье приходит к нам сами по законам природы. Тот, кто в материальном отношении зависит от других, утрачивает хорошие качества и развивает в себе низменные наклонности. Поэтому в ведическом обществе каждый должен обеспечивать себя сам. Только шудры не способны обеспечивать себя самостоятельно. Они должны служить высшим сословиям, а те содержать их. В шастре говорится «Калао шудра самбава». Сейчас в век Кали никто не способен прокормить себя сам. Каждый от кого-то зависит, поэтому считается, что все люди в этот век шудры. 12-я песня Шримад Бхагава там предсказывается, что в Кали-югу правители будут взимать с людей налоги, ничего не давая взамен. Анавриштя финангшьян ти дурпикша карап адита. Кроме того, в эту эпоху будет выпадать слишком мало дождей. Урожаи станут низкими, а налоги непомерно высокими. И доведенные до отчаяния люди, видя, что они не могут спокойно жить у себя дома, будут покидать родные очаги и выходить в леса. Квачиттитоя срисарито бьяти параспарам чалашите ниранда азаджадавам квачитагнитапто нириджате квача якшар витасу. Иногда, спасаясь от жары, обусловленная душа прыгает в побелевшую реку. А иногда, измученная голодом, она просит поесть у людей, которые никогда не подадут милостыни. Иногда она корчится в огне семейной жизни, что подобно лесному пожару. Или горюет от того, что правители облагают ее непомерными налогами и отнимают все сбережения, которые дороги ей сама жизнь. Продолжение беседы Бхараты Рахуганы, песня 5, глава 13, текст 6. Здесь описываются попытки обусловленной души наслаждаться, ее усилия. И также описывается окружение ее в таком сознании. В таком сознании окружение сравнивается с лесом страданий. И попытки души, они сталкиваются с препятствиями. Итак, обусловленная душа – это жизнь в материальном теле, в материальном сознании. Материальное сознание рассматривается как материальный элемент также. То есть душа как бы становится материальным элементом. Она отождествляет себя, то есть с материей. Это называется материальное сознание. Оно рассматривается как один из элементов материи. Итак, если душа себя отождествляет с этим телом, ей придется себя отождествлять с этим миром, хочет или не хочет. И мы видим, что мир иногда не очень нравится человеку, но собственное тело, он очень дорожит им. Это противоречие. Пока он дорожит этим телом, он пытается также найти прибежище в этом мире, который полон опасностей, и с течением времени, опыта, человек начинает понимать это, что выжить в этом мире не так-то просто. Но все равно продолжает попытки. Называется иллюзией, глупостью. Хотя он получает так много страданий, он не останавливает свои попытки. Почему? Поскольку он думает, что он тело. Он будет продолжать эти попытки, пока кто-то не развеет его иллюзию. Пока он не увидит свое истинное существование души. Так, душа — это просто жизнь. И мы можем видеть жизнь по проявлению материи, материальными глазами. Мы не можем увидеть саму жизнь сейчас. Трудная вещь. Сама жизнь — это наблюдающий. Но кто наблюдающий, нет таких глаз, чтобы увидеть себя так глубоко. Итак, жизнь, она может быть проявлена в том, что тело движется. Можем догадаться, что там есть жизнь, живое существо. Чувствует. Может воспринимать окружающий мир. И наблюдая таким образом, можно подумать, что это есть жизнь. Но говорится, нет, это лишь признаки того, что жизнь там есть, не сама жизнь. Можно сымитировать такую машину, которая сможет тоже двигаться. И, может быть, будет даже воспринимать окружающее. Есть такие вещи, они могут воспринимать химические реакции, происходят. Можно создать примитивный орган зрения, фотоэлемент или что-то еще. Можно усовершенствовать все эти вещи, то есть понятно, что это возможно. И это не является живым существом, это уже известно. Вот ранее люди так думали еще, когда наука только развивалась, что достаточно создать глаз, орган чувств, создать мозг, и это будет живое существо. Вот искусственное живое существо можно сделать, осуществить так. Но нет, нет, это не само живое существо. Скорее, живое существо может себя проявлять таким образом. И если мы видим живое тело, мы видим проявление жизни, но не саму жизнь. Мы видим материальное сознание, а это материальный элемент. Вот это сбивает с толку. Живое существо становится как материя. Однако увидеть жизнь необходимо. Это особая наука, отличить материю и дух полностью. Это потребуется определенные усилия из гьяна-йога, мыслительные усилия. Либо можно получить такое понимание с помощью отказа от собственности, говорится в Бхагавад-гите. Получить такое озарение, просветление. Либо занимаясь медитацией, мистической йогой. И также бхакти-йога, конечно же, открывает нам эти истины. Иллюзия развеивается постепенно. И мы можем именно видеть это, что жизнь, она независима от материи. Не имеет никакого отношения к материи. Другое дело, что материя... Энергия Кришны, она сейчас, я нахожусь под ее властью. Другой вопрос. Я во власти материи, поскольку я очень маленький, ограничен в количественно. Материя покрывает меня. Как энергия Кришны, она могущественна. В своем количественном масштабе она превосходит все мои возможности и представления. Итак, материя покрывает меня гунами природы. Есть тонкий элемент, который обволакивает душу, ложное эго. И таким образом я совершенно сбиваюсь с толку. И считая себя материей, могу даже жить в теле комара. Не желая расстаться с этим существованием. Вот это хитрость, это ловушка майи. Она заключается именно в действии ложного эго, в тонкой энергии. И затем возникает отождествление с любым телом, которое получает живое существо, и оно привязывается к нему, как к своему собственному существованию. И потом трудно, становится трудно понять отличие между телом и собой. Итак, где-то внутри есть ключ. Есть момент, который мы должны открыть, секрет, который откроет нам истину. Видим различия. Итак, жизнь не зависит. И в высшем смысле слова, высшая энергия, она не зависит, да. И Кришна, он относится к высшей энергии. Он не зависит от материи. Он приходит... воплощенный в человеческой форме. Он не становится от этого просто человеком. Он может жить где угодно, он может жить в звуке, он может жить в элементах природы, он может себя полностью проявить в божествах. Если жизнь проявляет себя даже в этом теле, состоящем из костей, мышц, крови, слизи, то вопрос, почему жизнь, независимая от материи, не может себя проявить в деревянных божествах? Жизнь независима от материальных элементов. Но из-за отождествления человек думает, невозможно в деревянных божествах, не может быть жизни. Нет мигания глаз, нет движения, нет признаков того, что там есть жизнь. Но это не является еще признаком. Машина тоже может двигаться. Признаком является сознание. И особо важный момент. Речь идет о сверхсознании. Что человек, он может получить знание только таким путем. Через сверхсознание он может получить знание о чем угодно. О своей природе, о космическом творении, о гунах материальной природы, поскольку сверхсознание везде присутствует. Сверхсознание присуще абсолютное знание. Но мы должны понять, жизнь имеет природу души. Мы не можем получать от Бога что-то, независимо от его личности. Это называется воровство. И люди пытаются получать что-то от Бога, независимо от него самого. Прабхупада спросил одного человека, где ты берешь свои деньги? Богатый человек был. У меня фабрика стекольная. А стекло ты с чего делаешь? И специальный процесс, мы кремнием берем песок, перерабатываем, получается стекло. Песок откуда у тебя? Песок я беру на берегу моря, сколько угодно песка. Значит, ты воруешь у Бога, сказал Прабхупада. Ты вор. Это была серьезная беседа, это не была шутка какая-то. Теперь серьезные отношения. И человек, он задумался и был без толку немного, почему Прабхупада говорит так резко. Прабхупада, ведь я же жертвую какие-то деньги вам, сознание Кришны. Значит, не такой уж большой вор. Итак, сознание Прабхупады очень высокое. Люди обычно не думают так, они думают, скорее, это шутка. Ну, вор, ну не такой уж и вор, ну, на самом деле. Все берут, все делают так. Но Прабхупада относился к этому очень серьезно. Все принадлежит Кришне. Мы можем брать, он не запрещает. Но вопрос наших отношений к нему, взаимоотношения с ним. Чтобы взять у Бога, необходимо иметь его расположение, конечно же. Если мы обычно что-то берем у другого человека, мы спрашиваем, можно ли? Хотя мы понимаем, это не жалко будет, можно не спрашивать. Можно взять, попользоваться, он ничего не скажет. Но мы, этикет такой, что мы обращаемся сначала к личности, а не к предмету. Это естественный этикет между живыми существами. Если мы признаем, что Бог живое существо, этикет остается в силе. Этикет точно такой же. Все живые существа, они имеют одинаковую природу. Поэтому преданный, он учится видеть мир таким образом. И здесь говорится о том путнике, который, конечно же, не видит этих вещей. Он не видит сверхдушу. Он не знает о своем духовном существовании. Он отождествляет себя с телом. И в этом случае для него мир – это лес наслаждений. Он рассматривает это совершенно с другой точки зрения. Он думает, здесь нет хозяина. Ну, здесь есть какие-то сверчки, которые надоедают мне, совы, которые пугают меня, деревья, которые иногда не дают ничего. Но это ничего. Лес, он безгранично богатый, я буду искать, мне нужно найти что-то. Я должен найти что-то, искать. Вот этот поиск. Поиск, желание поиска, это энергия бхакти на самом деле. Когда мы говорим об энергии бхакти, она вечна. Она вечно присутствует и сейчас, в любом человеке, в древнейшем состоянии, и проявляется в форме поиска, в форме веры во что-то возвышенное. Человек верит, что он что-то найдет в своей жизни. Должен найти какое-то счастье в своей жизни. Говорит, будет моя звезда, обязательно. Я верю в это, должно быть так. И он не встает совершать эти поиски. Это энергия бхакти, это проявляется в человеческой форме жизни именно. Другие живые существа, они могут так ярко выраженно проявлять эти наклонности поиска, стремления. Их поиск и стремление полностью в рамках еды, сна, совокупления, обороны. Это животные, и они не могут выбраться за пределы этого. Чувства очень сильные. Разум очень слабый, такова природа их. И так кажется, из-за того, что материя покрывает сознание, кажется, что жизнь зависит от материи, И где-то проявляется больше сознания, где-то меньше сознания, это правильно. Но человек будет смотреть, рассматривать материальное тело, ученый, и будет думать, почему здесь проявляется больше интеллекта, в чем дело. Он будет искать в материи, он будет разбирать тело этого живого существа. Вот чем он будет заниматься. Будет разрушать его тело. Через разрушение будет постигать. Через невежество. Они обычно берут мертвые тела и препарируют их. Они берут мертвое, они уже жизнь исключается, там жизни нет. Они изучают остаточные явления жизни. Вы живого человека не можете так изучать. Будет крик, будет ужас. Невозможно. Потом они берут мертвого человека и смотрят, что там происходит. Или другое животное. Мозг, как устроен, импульсы, куда идут. Они так разбираются там в мертвом существе. И таким образом, подход совершенно не тот. Мы видим, что результат не приходит, знания не приходят таким путем. Все больше и больше запутанности. Когда они внедряются в эти молекулы и хромосомы, то они понимают, что тут уже с человеческим разумом делать нечего. Мы не можем разобраться во всех этих сложностях. Одна клетка подобна современному сложнейшему городу, если не сложнее еще, как Москва. И так они приходят в тупик. Мертвая материя заводит их в тупик. Но когда речь о живом существе, оно очень просто. По своим функциям. По своей природе оно непостижимо вообще. Там нет костной системы, нет кровеносной системы, нет молекулярной системы. Другая структура совершенно. Структура жизни, она иная. Но там есть такие вещи, как чувства, например. Например, есть страх, есть ужас, а есть чувство приятного, есть любовь, есть ненависть. Это принадлежит к живому существу, непосредственный мир чувств, ощущений. И вот, чтобы различить материю и дух, мы должны разобраться в этих чувствах, в этих эмоциях, в этом сознании, в этих ощущениях, в этом знании. Это знание называется. Эмоции, желания, восприятие мира, ощущения. Это глубокий-глубокий мир. Тут не нужно препарировать тело. Нужно просто заглянуть себе в душу, как говорится. Насколько возможно. Заглянуть себе в ум также означает заглянуть в душу. Ум, атма также называется, как и душа. Может быть, с этого и начинается гьяна-йога. Человек действует, работает, потом он задумывается. Почему так тяжело работаю? Он начинает думать. Он заглядывает себе в ум. С помощью ума он погружается в себя. И затем он достигает того, что ум не дает ответа. Ум не дает ответа полного. Он в двойственности. Он не может найти что-то одно, истину, одну истину. Приходит к тому, что либо курица, либо яйцо. Но двойственность остается. Курица без яйца не существует, яйцо без курицы не существует. И так из этих двух он не может выбрать ничего. Двойственность остается. Нет одного какого-то прибежища. Абсолютная истина не постигается умом до конца. И в этом случае человек может прийти к пониманию, что истина есть внутри него, и он может медитировать на нее. То есть углубляться на платформу разума, идет вглубь. Это процесс самосознания. Сначала мир чувств, мир языка, мир глаз, мир ушей, мир осязания и запахов. Чудесный мир. Ветер, солнце, пространство, пища, люди, живые существа, разнообразие. Человек дышит этим воздухом, наслаждается, пьет воду, наслаждается, ест пищу, наслаждается. Мир чувств. Я думаю, жизнь хороша, но вот только я не понимаю, что это за жизнь. И тогда он начинает разбирать либо себя, либо окружающий мир. И трансценденталисты, они себя разбирают, внутреннюю жизнь разбирают. Материалисты разбирают природу на части, разрушают ее. И изучая, они просто разрушают. Так, принцип разрушения – это невежество. И затем человек постепенно может прийти к душе, когда он различает внутри себя материальные желания, духовные желания, материальное наслаждение, духовное наслаждение. Есть разнообразие между ними. Недостаточно сказать, что каждый испытывает наслаждение или боль. Нет. Еще есть разные типы наслаждений, уровни наслаждений. Хотя принцип один и тот же. Все могут это испытывать, любое живое существо. Это говорит, что у нас у всех одинаковая природа. Но типы наслаждений будут разные, поскольку есть типы ума, типы чувств, они отличаются, они в гунах материальной природы. Есть разнообразие этих наслаждений. Есть низкие наслаждения, низшие гуны природы, в невежестве. Есть наслаждение в страсти, есть наслаждение в добродетели, есть наслаждение в брамане, есть наслаждение от осознания сверхдуши, И есть наслаждение, высшее наслаждение преданного служения, осознание Бхагавана, взаимоотношений с Богом. Итак, все это пуруша, все это наслаждающееся живое существо, ищущее наслаждение, имеется в виду. И если мы себя связываем с низшими представлениями о жизни, с низшими чувствами, то появляются низкие чувства, низкие желания, низкие формы наслаждения, то это материальный характер жизни. Итак, по желаниям можем определить, по уровню желания определяется уровень сознания. Как человек хочет наслаждаться, это определяет уровень сознания. Кто-то хочет наслаждаться, принимая спирт этиловый. Иногда они разбавляют его или добавляют какие-то ароматизаторы. Так они наслаждаются. Для вкуса немного, но главное в том, что человек получает какое-то опьянение, какое-то особое состояние, расслабление, раскрепощение внутри себя. Так они наслаждаются. Это общеизвестно. Но тот, кто принимает наркотики, он презирает алкоголь. Наркоманы мне говорили об этом, что никакой уважающий себя наркоман не становится алкоголиком никогда. Практически не имеет вкуса к этому. Их наслаждение выше, видите. Они проникают глубже в психологические центры, в психическое тело человека, в тонкое тело человека. Эти наркотики, они имеют такую природу, что они очень влияют на тонкое тело человека, на его центры психофизические. Но одновременно с этим они разрушают, нарушают их функции очень сильно. И ставят человека в зависимости от этих препаратов. Он очень быстро попадает в рабство, это известно каждому. Каждый человек имеет склонность принимать наркотик, любой. Но это степень разума, будет он это делать или не будет, есть чувство страха и ответственности у многих, у большинства людей. И они не хотят этого делать. Но мы видим, что с течением времени люди, они теряют этот самоконтроль. А поколение за поколением становится больше и больше наркоманов. В многих местах это настоящее бедствие. В Средней Азии, в Башкирии. Можно, Удмуртия можно послушать, западные страны некоторые. То есть наркобизнес очень развернут сейчас. И люди попадают в зависимость. Санкт-Петербург, то есть там, это исчисляется сотнями тысяч людей. То есть бедствие такое. И вот здесь мы видим, что вот эти уровни наслаждения, они обладают могуществом. То наслаждение, которое человек имеет, оно полностью порабощает его. И вот тут мы должны понять, что это материальное наслаждение. Находиться в рабстве, наслаждение означает материальное существование. Когда человек становится рабом собственных чувств, вот оно, рабство, собственных наслаждений. Тогда как наслаждение в брамане, оно имеет другую природу. Наслаждение в сознании Кришны, оно освобождает человека. Наоборот, его чувства, они освобождают его, они больше не доминируют над ним. Материя – это наши чувства, наши желания. Так мы должны понимать материальное и духовное. И дух — это тоже чувство и желание, но не связанное с материей. Это означает, что мы больше не должны действовать ради удовлетворения чувств своего тела. Иной принцип. И здесь материальный ум, безусловно, включится в свою логику, скажет, как ты можешь жить в материальном мире, не думая о поддержании этого тела, не работая для поддержания тела. Вопрос сразу такой возникает. Остановка происходит. Нужно разобраться в этом, что это за принцип такой. Что вы имеете в виду? Часто вы говорите на Бхагаватам, что не нужно думать о поддержании, нужно просто служить Кришне. Но как понять все это? Неужели я могу поддерживать свое тело, не работая для него? Это вопрос просто сознания, чисто духовный вопрос. Гити Кришна говорит, если мы не будем работать, мы не сможем даже тело поддерживать. Поэтому имеется в виду, что тело будет поддерживаться. Но если это становится нашей целью, это материальный принцип. Поддержание тела – побочный продукт деятельности. Цель деятельности – удовлетворить Верховного Господа Вишну. Ягьярта кармано нетра. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Это смысл. То есть смысл в сознании. Человек может совершать карма-йогу, имеется в виду. Деятельность, связывающую его с Богом. Поддержание тела в этом случае, Прабхупада говорит, не так уж сложно. Если человек поддерживает свое существование с помощью абсолютной истины, его потребности снижаются материально очень сильно. Если таких людей становится много, то общество наступает, доступны становятся предметы наслаждения, чувства, такие как пища, как одежда, как жилье, они становятся очень доступными. Но когда люди с превышенными желаниями материальными собираются вместе, они просто воруют друг у друга, поскольку сознание вора изначально присутствует там, как мы говорили, они воруют у Бога. И в этом случае каждый становится вором, и это очевидно сейчас так. И говорится в 12-й песне, что в Кали-Югу даже правители мира не становятся ворами, грабителями. Ни для кого это не секрет. Итак, сознание вора. Когда человек работает, он работает с сознанием вора. И поэтому очень часто пускается на какие-то хитрости, обман и уловки. И современный бизнес, мы знаем, невозможно сделать честным путем. Невозможно. Те преданные, которые занимаются, они вынуждены это все переносить и терпеть, все эти проблемы. Часто они делают теневой бизнес, потому что налоги отбираются, ничего взамен не дается, как Прабхупада говорит здесь в комментарии в Кали-Югу. И так человек видит несправедливость, так скажем. Но это не высшее понимание вещей. Высшее понимание вещей в том, что есть высшая воля. И это не является несправедливостью, что мы находимся в этой ситуации. Нет. Но мы хотим извлечь максимальную выгоду из этой невыгодной сделки Прабхупады. Мы хотим научиться сознавать Кришну. Наша единственная цель. А Кали-Юга — это океан порогов, океан недостатков. Мы не можем перечислить все эти недостатки. В принципе, они описываются в Махабхарате, Кали-Юга описывается в 12-й песне, признаки, но мы не можем их полностью себе перечислить. На этом заканчивается Махабхарата. Сначала Кали-Юги все заканчивается, описание прекращается. Махабхарата на этом закончена. Потому что океан недостатков, и описывать их нет никакого смысла. Приходят другие писания, другие религии, другие формы знания, маленькие частички ведического знания. Чуть-чуть для поддержания добродетели. Самое главное — поддержать добродетели, потому что в Кали-Югу 99% 90-х низших гун. Поэтому единственная возможность — какая-то добродетель. Но высшие принципы забыты. Очень сложно человеку понять духовную науку. Он даже не думает, что это наука, он думает, это религия. Но нужно сказать одну вещь, что религия — это остатки ведического знания. Это то, что осталось от ведического знания. Это простые-простые формы ведического знания. Очень простые, легко доступные. В простой форме. Как, например, русские сказки, они говорят о мудрости. Но там все очень просто. Для человека в Кали-Югу понять эту простоту очень трудно. Он должен состариться, прежде чем он поймет просто русскую сказку какую-нибудь. Хотя он еще с детства ее любил слушать. Как этот Иванушка, он шел, или тот Маленушка, я не помню, чего уже. Но принцип в том, что он делает добрые дела. Помогает там медведю, помогает утке, помогает. Ну, у всех, у кого проблема, он помогает бескорыстно. И все говорят, я тебе пригожусь на самом деле. Все ему убеждают, что я тебе пригожусь, если ты мне поможешь, я тебе пригожусь. Но он не размышляет, как это мне пригодится. Он думает, да, если даже не пригодится, я просто помогу. Такой вот хороший человек, бескорыстный. Такая сказка. И затем, действительно, в трудный момент они все помогают ему. Какие-то незначительные живые существа, как будто бы. Они оказывают большую-большую помощь, гораздо больше, чем он мог бы сделать для них. Это русская сказка. И кажется, ну там в сказке все понятно, но как же в жизни? В жизни то же самое. Иногда мы хотим помогать, но хотим помогать тому, кто сможет также потом нам помочь. Есть выгода. Если мы видим кого-то, кто не так могущественен, мы не склонны особенно вникать в его проблемы. Если приходит какой-то человек, который слаб, у него есть проблемы, обычно мало ему уделяют внимания, не очень много. Но если приходит потенциально сильный человек, и ему хотят проповедовать именно ему, что он может работать, у него, может быть, он уже богатый, может быть, у него уже есть какие-то связи, вот ему надо проповедовать как бы. Но сказка означает, что мы помогаем всем в равной степени. И откуда придет помощь самому человеку, она понадобится также, потому что это океан. Каждый будет тонуть в какой-то момент. Любой человек, какой бы он ни был пловец, океан сильнее его. В какой-то момент будет трудно. И в сознании Кришны тоже наступают иногда время времени трудности. Даже сильные пловцы начинают понимать, что это не шутка, и нуждаются в помощи. И так мы обсуждали это с одним преданным в Санкт-Петербурге, старый преданный. Обсуждали, и мы с ним выяснили на самом деле, что все люди, которым мы помогли хотя бы чем-то, просто помогли и даже забыли об этом, в трудную минуту они оказали нам большую помощь. Все до единого, каждый человек, как в этой сказке. Не было такого, чтобы кто-то не ответил. Каждый. Так и произошло, как там написано. Нам понадобилось много времени, чтобы просто увидеть этот момент. Хотя мы слышали его еще с детства. Любой человек, даже если это просто ребенок сейчас, совершенно несмышленный. И тем не менее, это известно. И старые люди знают. Я помню, как моя тетя, у нее родилась дочь. И она была еще вот такая, носила на руках. И она почему-то настаивала в то время, я мне было лет 14-15, что-то такое, примерно так, это моя двоюродная сестра. И тетя настаивала, чтобы я подержал на руках ее хоть немного. Я не понимал, почему тетя так настаивала, чтобы подержал на руках ее ребенка. Ну, какая-то, держу на руках или не держу на руках. Но она вот настаивала, чтобы я подержал на руках. И я держал ее на руках, и я помню до сих пор это чувство. Это живое существо там ворочалось, выглядывало, что-то кряхтело, и я имел какие-то отношения с ним. Вот и все. Но удивительно, прошло время, тетя мудрый человек. И я чувствую, что я связан с этой сестрой, потому что я ее держал на руках в детстве еще. Это удивительно совершенно. Малейшая вещь, смотрите, какая-то. И она очень связывает, есть отношения. Просто ее увидел в пеленках. Теперь она уже далеко не в пеленках, но она привязана ко мне как дочь, точь-точь, так же. А я к ней привязан как отец, такие же отношения. Просто ее подержал немного на руках. И когда она приходит, я ей говорю, ты знаешь, я тебя на руках держал. Она вот такая сейчас. Замужняя женщина и прочее. Я говорю, я тебя на руках держал. Эти чувства не так остались, смотрите. Эти отношения так и сохранились. То есть сила, мы говорим, сила добродетели, она не уходит. Она тоже остается. Память об этом остается. Поэтому то, что мы делаем в сознании Кришны, по отношению к верховному живому существу, это не деревянное божество. Если мы даже что-то думаем, может быть, думаем, что деревянное божество, но мы совершаем служение как садхана бхакти. Это добродетель остается с нами на всю жизнь. И мы будем вспоминать потом, о, когда-то я именно через эти божества пришел в сознание Кришны. Мы им такую привязанность пытались к этим божествам. Когда я пришел в храм, вот эти божества были тогда на том киркане, я помню, как вот эти они здесь просто рядом. И мы уже состаримся. У нас будут седые волосы, мы сгорбимся, и мы придем в этот храм и скажем, Боже, те же самые божества, Дурнитая, здесь. Они меня привели к Богу. Это все будет так развиваться, все это будет так, и так и будет происходить. И мы сможем увидеть, что жизнь не зависит от материи, это не деревянные божества. Верховная жизнь не зависит от материи вообще, не покрывается материей. Можете себя проявить звуки Бхагаватам, можете проявить себя звуки Хари Кришна мантры, можете полностью проявить через божества, через прасад, он все может. Просто потому, что независим от материи, вот и все. Мы бы тоже так могли, если были бы независимы от материи. И мы сможем тоже так, когда мы предадимся высшей душе, найдем прибежище у нее. В этом случае материя не будет властвовать над нашим сознанием. Мы не будем мешать материи, она нам не будет мешать. У каждого есть свои функции и предназначения. Так, материальная природа, говорится, также помогает в этом случае преданным, поскольку Кришна руководит этой природой. Он может занять ее в служении Кришне, она умиротворяет. Как-то человек, который хочет пройти в дом к хозяину, но там злая собака. Он не может пройти, собака покусает его, очень злая, большая собака охраняет. Если он пытается приблизиться, она уже рычит, лает, показывает зубы, очень страшная. Собака это майя. Мы не можем ее приручить. И единственное средство мы должны звать хозяина. Хозяин, хозяин, выходи, выходи быстрее. Тут собака нападает. Хозяин выходит и говорит, тузик, бежать. И такой грозный пес, он ложится и уши прижимает, смотрит на хозяина. Смотрите. И хозяин говорит, заходи, заходи, не бойся. И тузик внутри нас так, бежать. Смирно, спокойно. И все. Он под контролем держит ее. Собаку хозяин такой, он могущественный. И в присутствии хозяина мы тоже можем погладить тузика, потрепать его. Тузик такой строгий, такой сильный. Но вы можете такие с ним отношения иметь. В присутствии хозяина. Но вы только хозяин уходит, вы чувствуете, что лучше уйти отсюда. Потом без хозяина в этом мире каждый ищет хозяина, да. Каждый ищет Кришну. Итак, здесь живое существо, видно, очевидно, действует без хозяина. Поэтому проблема отовсюду, буквально, из-за каждого угла, из-за каждого куста. Когда Рамачандра, он... Вот Вишвамитра, когда пригласил его на яви, чтобы убить демонов, Маричи и Субаху. Маричи остался жить, да? А Субаху он убил там. Маричи стал Бабаджи. Да-да, вот про него речь идет. Он куда-то улетел за океан, говорит, и упал где-то.
И настолько он был потрясен этим могуществом Господа Рамы, что он стал Бабаджи, потому что он постоянно думал о нем. Но он думал из сильного страха. Он боялся Рамачандру больше смерти. Любое слово, начинающееся на «ра», у него ужас просто вызывало. Он боялся каждого куста, он думал, что Рамачандра там, он везде видел его стрелы и лук, как вот что-то такое с ним происходило. И вот подобно этому обусловленная душа, она испытывает такой страх, потому что Кришна, он в облике смерти предстает перед живым существом. В облике смерти, поскольку он прерывает это существование, разрывает эти отношения. Нет такой силы, кроме смерти, которая могла бы разорвать отношения с этим миром. Обусловленная душа не существует. Он был бы вечно обусловлен, действительно, если бы не было смерти. Благодаря тому, что присутствует смерть, мы начинаем понимать, что-то не то в моей жизни. Почему я должен умирать? То есть вопросы начинаются именно с этого. И облик смерти — это Господь Кришна. Он может разорвать в одну секунду все, что мы имеем сейчас. Такое могущество. Это называется смерть. И люди боятся, они не могут ничего поделать с этой энергией смерти. И также Маричи, он боялся, и все слова, начинающиеся на «ра», они вызывали ужас. И когда пришел Равана, это тоже на «ра» начинается. Он также боялся и Равану, но он видел Рамачандру через него. И Равана пригрозил ему, что он убьет его, если он не послушает его в этом заговоре, в похищении Ситы. Превратиться в золотым оленем нужно было. И Маричи подумал, ну что ж, Равана убьет меня, и Рамачандра тоже убьет меня. Что же лучше? Лучше, чтобы Рамачандра убил меня. Но что он Верховный Господь. Он смог понять в это время, что он Верховный Господь. И так человек думает, я умру в сознании Кришны, оставлю тело. И в материальном мире тоже оставлю тело. Но что же лучше? Лучше оставить тело в сознании Кришны, чем не в сознании Кришны. Вот это наш выбор. Вот и все. И Маричи не проиграл, конечно. Он достиг цели. Если Рамачандра убил его, то он достиг цели. В нашем случае Господь не будет убивать нас, потому что мы не демоны. Мы становимся преданными. А Кришна очень заботится лично о своих преданных. Во Вриндаване я слышал одну и ту же историю, может быть, раз 5 или 6 на лекциях по Бхагавату. Все почему-то ее рассказывали, все подавали лекции, все ее рассказывали, они не сговаривались как-то к этому. И мы знаем эту историю. Но там очень любят повторять ее. О том, как Господь сам спасает своих преданных, лично заботится о каждом. Может быть, потому что там акцент, упор делается именно на личных отношениях больше. Может быть, потому что мы часто забываем об этом, нам кажется, может быть, что-то не так. И там повторялись снова и снова. И вот эта история о том, как Бирбал и Акбар, они говорили на эту тему, и Акбар, император, мусульманский император, он не мог понять эту истину, почему Господь должен сам приходить со своими преданными. Защищается. Как Господь Нарисимхадев, допустим, мне кажется, что это не очень правильно, не очень понятно, ведь он всемогущий. Может послать кого угодно. Любая его энергия, она может выполнить любое его желание. Зачем ему самому спускаться, чтобы защитить прохладу, например? Зачем ему самому спускаться, чтобы участвовать в битве на Курукшетре, там защищать пандавов? Мне кажется, это неправильно. Вот я император, зачем мне самому переходить с какого-то проблемы? Могу послать слуг. Но Бирбал говорит, понимаешь, это вопрос внутренний. Господь привязан к преданным. Он хочет ему приятно самому. Ну понятно, мне тоже может быть приятно, но я могу через слугу делать. И он так и продолжал. А Бирбал сказал, я докажу тебе. И у Акбара был внук. Маленький ребенок, и Акбар был очень привязан к нему. Всегда после своей службы он приходил домой, он играл с ним, носил на руках, был очень привязан к нему. И Амбирбал сделал, заказал такую куклу точь-точь, напоминающую мне, как точностью нужно сделать. Мастера делали такую куклу, имитировали. И он поговорил со слугами, Амбирбал устроил эту сцену, этот спектакль для Акбара специально. Он знал, когда Акбар выходит в сад, он знал, как Акбар живет, и вот он однажды вышел гулять в сад. Амбирбал, были слуги, все гуляли по саду, это было свободное время, и Бирбал приказал своим слугам вынести куклу на руках, куклу внука. Я пойду тоже погуляю. Сам пошел. Хотя слуги были уже заняты этим, решил сам тоже прогуляться.
И он пошел гулять, но в это время слуги знали, что нужно делать, и они его выронили в фонтан. Там был бассейн такой, фонтан глубокий. Один из слуг наклонился над фонтаном с внуком, и как будто случайно выскользнул из рук и упал в воду. И Акбар увидел это все. И все увидели такое чудо. Там было столько слуг, но Акбар бежал как сумасшедший, сбрасывал с себя все одежды по пути. И бросился в воду, и достал эту куклу. Что такое? Он стоял в воде и держал эту куклу, и смотрел на окружающих. И все молчали, все смотрели на него. Потом встретились на Бирбала. Бирбал, что скажешь? Твоя затея. Ты понимаешь, сказал Бирбал? Теперь ты понимаешь? Что должен понять? Я спасал внука, меня обманули, тут какой-то концерт устроили. Что должен понять сейчас? Я раздражен был. Но почему ты сам это сделал? Ведь тут было много слуг. Зачем ты прыгнул сам в воду? Ты мог приказать любому, любому мог это сделать. Ты теперь понимаешь, почему Верховный Господь сам приходит? Бирбал сказал, я понял. Бирбал, ты доказал мне. Что-то в этом есть. Есть какие-то чувства, видимо, Верховного, раз он приходит сам. И очень часто эту историю Вриндавана повторяли, буквально день за днем. Так получилось. И вот таким образом, даже в лесу материального существования человек может чувствовать себя в безопасности. Вот таким вот путем. Личная защита Кришны – это внутренняя энергия. Это что такое? Это его святое имя. Это общество преданных. То есть таким образом мы можем быть связаны непосредственно с ним. И по мере нашего развития сознания, очищения, мы обретем качество бесстрашия, решимости, вера окрепнет, знания придут трансцендентные. Мы увидим, какой будет результат, удивительный на самом деле. Мы сможем общаться с ним. Нисахаджи. Каждый живой, если что, может общаться с Богом. Любой человек. И сейчас Кришна внутри сердца что-то говорит. Конечно, мы не хотим никакой сахаджи, но, с другой стороны, мы не должны бояться этих взаимоотношений, которые вечные, они существуют. Мы должны пытаться развивать эти отношения. А для этого нужно просто обратить внимание на его личностный аспект, больше ничего. Ни на карма-йогу, ни на гьяна-йогу, ни на штанга-йогу, просто на бхакти-йогу. Она начинается с того, что мы обращаем внимание на его личные качества, больше ничего. Вот это очень просто. Изучаем его как личность. Не препарируем какие-то вещи, а изучаем его как личность. Это духовный подход. Здесь необходимы качества смирения, почтения. И нужно потерпеть, что это верховная личность Бога. Чтобы общаться с ним лицом к лицу, нужно подняться на его уровень. Это потребуется время, конечно же. Один преданный, он рассказывал воспоминания о Прабхупаде и говорил, что в то время он говорит, мы были из хиппи, и мы принимали наркотики, и поэтому мы не очень хорошо как бы понимали философские вещи из-за наркотиков. Были разрушены какие-то клетки, еще эти какие-то вещества там плавали, видимо, еще не вышли все. У нас были такие способности очень слабые, философские. Но мы, говорит, чувствовали сильно Прабхупаду. Вот то, что он говорит, мы ощущали просто на себе. И так у меня, говорит, был вопрос по этому поводу, но я даже не знал, как спросить Прабхупаду. У меня не было вот такого интеллекта, чтобы даже сформулировать правильный вопрос. Но я должен был пойти, я пришел, постучал в дверь Прабхупаде, и он сказал громко, да, заходите. Я, говорит, тут же понял, что вопрос не смогу даже выразить. И тут же я испугался и пожалел, что постучал в эту дверь. Но Прабхупада настаивал, заходите. И он вошел, увидел, что Прабхупада ходит, повторяет мантру по комнате. Быстро так ходит активно, с мешочками разворачивается туда-сюда и ходит. И он вошел, Прабхупада не смотрел на него. Поэтому он увидел что-то необычное. Прабхупада был один в это время. И он воспевал святое имя. И тут ученик увидел, что все, вся атмосфера изменилась совершенно. Что с каждым его воспеванием, с каждой его мантрой это все заряжается, это все светится, это все живет, как бы все преобразуется. Это жизнь какая-то, Прабхупада живет другой жизнью совершенно. Он воспевает, он общается с Богом. И он как-то к стенке приник и к углу, и сел просто там, чтобы быть незаметным, и сидел, и смотрел, и потом у него был вопрос, он хотел что-то спросить. Прабхупада был занят, и он пытался что-то делать, думал, Прабхупада, может быть, забыл уже про меня здесь. Но Прабхупада не забыл, он сказал, да, спрашивай. Говорит, Прабхупада, вот вы так воспеваете. Мы видим, что вы воспеваете, вы общаетесь с Богом, с Кришной, с ним общаетесь лично. Но вот я, например, он сказал, я могу так же сделать когда-нибудь. У меня это может получиться. Прабхупада посмотрел на него и снова продолжил, Харе Кришна, Харе Кришна. И он вообще не знал, что думает Прабхупада, не отвечает. Наверное, скажет. Но Прабхупада быстро ответил, нет. Почему нет? Получится. Получится. Но на это потребуется какое-то время с Прабхупадой. Должен потерпеть. Он просто очень ответил. На это потребуется какое-то время. Но время требуется тому, кто идет. Но если кто-то не идет, время не поможет. Либо еще другой пример. Как важно управлять желаниями. Управлять. То есть быть в сознании Кришны означает управлять желаниями. Если мы едем на машине, такой пример. Есть машина, она работает. Это процесс, скажем. Вся машина – процесс, который нас переносит к Богу. Способность быстро передвигаться. Нам нужна такая машина. Это сознание Кришны, процесс сознания Кришны, садхана бхакти. Но у руля сидит личность. И вот куда машина едет, скажите? Она способна нас привести к Богу. Но куда она поедет? К Богу. Куда я поверну руль? Вот туда она поедет. Может быть и к Богу. А может быть и не к Богу. То есть я должен научиться управлять этой машиной. Куда я должен ехать? Направление выбираю я. Поэтому говорится, при воспевании святого имени нужно быть осторожным в желаниях. Желание исполняется. Материальное желание исполняется тоже. Когда материальное желание исполняется, человеку может показаться, что ты есть духовный прогресс. Это майя, это ловушка. Ловушка, кругом ловушки. Даже если мы воспеваем, мы должны знать, нужно быть очень осторожными. Это материальный мир. Кругом ловушки. Это одна из ловушек. Исполняются материальные желания, например, способность действовать, к деятельности увеличивается у человека. Его собранность, его интеллект, его знания, философия, вообще понимание жизни, понимание людей, все это приходит. Но имеет ли это отношение к духовному прогрессу? Нет, говорит, это косвенный прогресс. Это не имеет отношения еще к самой духовной жизни. Сама духовная жизнь начинается со вкуса, с другого вкуса. Вот когда меняются вкусы, тогда начинается духовная жизнь уже. Вкус просто, просто общение с Богом. Смотреть на божества, воспевать Хари Кришна мантру, что-то для него делать, служить. Вот этот вкус, если он руководит, это правильное направление. Вот туда нужно держать этот вкус. И майя – самое сильное оружие, потому что по уровню вкуса тоже очень высоко стоит. Когда человек переел чего-то, он есть не хочет, конечно. Когда человек пресыщенной жизнью приходит сюда, он думает, майя – все, и отречен от всего. Потому что объелся и смотреть ничего не можно. Но затем постепенно он становится голодным. И та самая пища, которая отвращала его, становится привлекательной снова. И еще сильнее. Поскольку он долго постился в сознании Кришны. То есть жажда чувственных наслаждений может быть и еще сильнее. Если мы доступны для вожделения, это очень опасный момент для преданного. Это даже более опасно, чем для материалиста. И так вожделение может показаться, что это любовь к Богу, наверное, пробуждается. Очень тонкие энергии вожделения, знаете, даже Брахма попадает под эти влияния. Даже Господь Шива с историей попадает под эти влияния. Итак, если мы совершаем аскезы, то, конечно же, нам необходима сильная защищенная позиция, безопасная позиция в духовной жизни, чтобы быть неподверженным вожделению. И если кто-то спросит, как же быть неподверженным вожделению, я чувствую, что иногда вожделение приходит с большой силой. И иногда я могу даже срываться, кто-то скажет. И как же быть, что же делать? Возможно ли это вообще? Как спросил этот ученик Прабхупады, возможно ли мы так сможем или нет? Но Прабхупада сказал, возможно. И Бхагавад-гита так говорится, можно победить вожделение оружием знания. Но что такое знание, описывается в 13 главе. Первое качество знания какое? Смирение. Это первое, что необходимо, чтобы победить вожделение. Смирение. Скромность, отказ от насилия. И когда человек приобретает качества духовные, вожделение уходит, потому что вожделение – это материальное сознание, материальный элемент. Это продукт отождествления с телом. Продукт материальных желаний. И так, когда развиваются качества, означает, что у человека появляются духовные желания, вожделение, оно умиротворяется, оно засыпает, как бы не беспокоит. Потом следующая ловушка, человек думает, ну все, у меня больше нет вожделения, теперь я свободен. Теперь могу смотреть, куда хочу, теперь могу делать более свободно себя вести, с противоположным полом. Нет. Эта зверь проснется тут же. Тут же почую все эти моменты, все эти желания внутри, зверь просыпается. Итак, человек должен быть осторожен, держать правильное направление. совершать этот процесс, чтобы не уйти куда-то в сторону, не завернуть в этот лес материальных наслаждений, остаться преданным до конца, пройти этот путь, вот что важно. Начать говорить несложно, сложно дойти до конца. Тут потребуется собственная решимость, собственно мы берем ответственность за свою жизнь, сами теперь. Говорит, мы сами должны заботиться, принимать ответственность, поддерживать себя и духовную, и материальную. Хорошо, если кто-то вашими заботится о нас, но так не будет вечно. В какой-то момент мы должны быть самостоятельными. И принять решение это самостоятельно. Я должен быть в сознании Кришны, независимо от ничего. Даже если президент в Майю уйдет, я все равно должен быть в сознании Кришны. Даже если комендант уйдет в Майю, я должен быть в сознании Кришны. Даже если Пуджари, я все равно должен продолжать. Вот должно быть такое сознание. Своей личной ответственности. И Прабхупада, он имел это сознание. Он имел это сознание, поэтому он мог вдохновить других людей следовать этим путем. И, конечно, мы не являемся такими независимыми ни от чего. Мы очень зависимы от всего движения, от старших преданных, от духовных учителей, от основателя Ачарья, от его книг. И мы просто держимся за это. Это наш выбор. Так мы должны друг друга поддерживать эту веру в искон, духовную жизнь, Шрилу Прабхупаду, духовных учителей. В этом случае мы будем действовать все как Шикша Гуру. Это будет Вайкунтха. Шикша Гуру основная функция связать человека с его духовным учителем, с Дикшей, больше, ближе. Вот мы должны так общаться друг с другом. Чтобы наша связь с духовными учителями крепла больше, 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 больше. Такое общение должно быть. Это Шикша. Каждый может играть эту функцию Шикша Гуру, каждый преданный. Укрепляя веру в искон, Прабхупаду, духовных учителей. Таким образом, мы не сможем попасть в лес материального существования. Хари Кришна.
Вы говорили о разных уровнях наслаждения в материальном мире. И если преданный испытывает радость и счастье от того, что он помогает кому-то утвердиться в сознании Кришны, к какому уровню наслаждения это относится?
Это духовное наслаждение, духовное счастье. Относится к духовной энергии, внутренней энергии.
Важно ли знать преданного, на какой ступени духовного развития он находится? Кто, как он может это определить?
Нет, он не сможет определить, пока не контролирует ум. Поскольку ум не контролируется, то он будет сравнивать себя с другими людьми. У него будут свои какие-то идеалы. Кто-то будет вдохновлять его, верно? И вот он будет стремиться быть таким человеком. Это, с одной стороны, неплохо, поскольку мы так можем идти по стопам. Но если он имитирует, вот это уже неправильно. И сначала мы не можем избежать, мы имитируем что-то. Означает, что ум не под контролем, и природа покрывается спекуляциями, измышлениями. И кто я могу не знать толком. Потому что я действовать не могу и не так, как мой лидер, и сам не знаю, как мне действовать. Да? Что же мне сбивать с толком. В процессе мы сможем понять эти вещи, не так уж сложно. Вопрос смирения, опять же. Смирение ставит нас на свое место. Иногда гордого человека ставят на свое место, но если он не смиренный, он оскорбляется. Поэтому даже гуру, он сможет не говорить ученику о его месте, что ученик, он тоже может оскорбиться. Лучше всего, если человек сам сможет увидеть это со временем. Но достаточно сказать в общих чертах, что мы жители Кали-юги. Хотя бы с этого начать, хотя бы принять этот момент. Мы пришли из Кали-юги. И мы видим такую вещь, что преданные многие очень хотят помочь движению, как бы с большим энтузиазмом, но при этом действуют на платформе ложной гордости и очень много разрушают, не понимая, какое место они должны занять правильно. Поэтому мы говорим сейчас не о каком-то материальном месте, мы говорим о вайшнавском этикете. Вот оно правильное место. Мы будем делить преданных на аварные, и ашрамы этого недостаточно. Это очень поверхностное видение, материальное видение. Матхьяма-тхикари должен видеть четыре категории вещей. Так он все рассматривает. Иначе мы станем сектантами. Мы должны видеть Верховного Господа, видеть Его преданных, видеть невинных и демонов. Все, что требуется. Мы сможем увидеть, что преданные, они могут быть где угодно. Господь, Он везде присутствует, на самом деле. В любой религии, в сердце материалиста, в сердце животного, не говоря уже о том, что в сердце преданного. Мы можем увидеть, что преданные также везде есть. И в других религиях, и в материальном мире много преданных, которых мы не знаем, не проявленных. Есть невидные, которым нужно проповедовать, культивировать их. И есть демоны, где угодно их можно увидеть. В любом движении. Если мы думаем, что если мы переоделись в вайшнавскую одежду, так мы стали преданными, это неправильно. Матхьяма должна различать четыре категории. Вот тогда мы сможем правильно понять свою позицию. С этого момента мы можем видеть правильным образом. До этого трудно будет разобраться в некоторых моментах. Нас будет сбивать с толку варна человека, ашрам человека. Вот эти вещи будут на переднем плане. Преданный просто делит. Если он смотрит на преданных, то он делит так. Конечно, матьяма утам. Все. Больше его ничего не интересует. Поэтому мы говорим, материя и дух мы должны учиться различать. Конечно, тхикари с трудом различает эти вещи. Теоретически. Вот то, что он услышал, так он и может применить до какой-то степени. Но применить с этой сместной обстоятельством не сможет. В каком-то месте он уже запутается, не поймет, где материя и дух. Так бывало, да? Так происходило. Что кто-то много делает в распространении сознания Кришны и начинает его прославлять. Титул дают какой-то. И люди думают, о, это духовное достижение, духовное качество, но потом они ошибаются, видят, что это не так. Как же это произошло, что мы допускаем такие ошибки? Поэтому Прабхупада говорит, не по положению, а по качеству смотрите. Всегда причем. Где бы это ни было, в сознании Кришны и вне сознания Кришны, положение не имеет такую большую роль, это внешний фактор. Смотрите только по качеству. Различайте качества. Вот тут нужно научиться кое-чему. Если мы сами обладаем качествами, какими-то определенными качествами, ровно столько можем видеть качеств окружающих. В соответствии с тем, какая степень смирения, с такой степени можем видеть хорошие качества у других. Поэтому, когда человек достигает определенной степени смирения, он становится матхьяма. Он различает Верховный Господь, для него моя любовь, преданный для них моя дружба, для невинных моя помощь. Демонов я избегаю, не общаюсь с ними. Все. Замечательное положение. Никаких беспокойств. И он не волнует ни варны, ни ашрамы. Что в Кали-Югу это только беспокойство причиняет. Даже благочестивая деятельность становится источником беспокойства Кали-Югу.
Моей ситуации сложно второй раз выбрать духовного учителя. Можно ли, стоит ли спешить ли с этим, или можно прогрессировать, просто поклонять и пропасть, и как бы поступили в этой ситуации?
Я нахожусь в такой ситуации, по-моему. Я знаю человека, мне сказали недавно, что есть человек, который уже 4 раза выбирает духовного учителя, на Западе он живет. Ну, уходили духовные учителя. Первый ушел, второй ушел, третий, четвертый, последний тоже ушел. Вот так вот. Есть такие примеры в России, пока вот мы первые. Я извиняюсь, что говорю, пока мы первые, я надеюсь, что мы и последние будем. Что делать? Не расстраивайтесь, прежде всего. Мир не кончился на этом. Все осталось на месте. Парампара, Кришна, все осталось на месте. Это все существует, не беспокойтесь. Прабхупада лично знает каждого из нас. Найдите прибежище у Прабхупады. Прабхупада вас приведет к вам учителю. Просто сейчас мы должны понять лучше гуру татву. Мы сможем правильно дальше себя вести. Гуру татва – предмет очень сложный. Пожалуй, один из самых непостижимых предметов веда. Гуру татва. Что гуру может прийти, а может уйти, как обычный человек. Да? С другой стороны, это не обычный человек. Это представитель Кришны. Поэтому тут конфликт будет в уме. А как он может уйти, если он представитель Кришны? Как Кришна может позволить такое? Верно? И тут мы запутываемся, поскольку гуру татва так не постигает. И когда духовный учитель уходит, то подрывается принцип доверия сильного ученика. Особенно если вера не была развита достаточно сильно еще, то это трудное состояние. И он так начинает рассматривать всех других духовных учителей через эту призму, что каждый может пасть на самом деле, как обычных людей рассматривает. Но он уже видит не гуру тату. Все. Он уже видит не гуру тату. Поэтому не может выбрать духовного учителя. Что же такое гуру татва? Гуру это Кришна. Вот в чем секрет. Это не какой-то человек, нет, это Кришна, дающий шикшу. Человек, дающий шикшу Кришне, наставление Кришны, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам и так далее. Пока он дает шикшу Кришны, это гуру. И при этом его тело принимается как духовное. Можно поклоняться его телу. Почему? Поскольку оттуда исходит шикша. Только по этой причине. Если шикша уходит, или меняется, отклоняется, или разрывается связь, говорится буквально, гуру становится ничто. В шастрах это описывается, поскольку такие случаи нередки. То есть принцип гуру-тата тут же прекращается, нарушается. Но если вы думаете, что все кончилось, гуру ушел. Нет, гуру-тата присутствует везде и повсюду. В этом мире прямо. В каждом человеке, в каждом живом существе. Ну, конечно, это может быть утаматикай. Но принцип, мы говорим, везде и всюду, поскольку Кришна всюду присутствует. А он и есть гуру. Единственный гуру – это Кришна. Тот, кто дает Кришну, становится гуру. Но тот, кто дает самого себя, уже не может. Видите, какая гуру-тата? Поскольку мы пограничная энергия, то даже гуру может измениться. Поскольку он тоже пограничная энергия, он не вишну татва. Он пограничная энергия. Значит, он тоже может измениться. Это вопрос его выбора, его внутренних уже как бы моментов. Поэтому здесь мы одновременно должны понять, как христиане тоже они запутались, кто такой Иисус Христос. Бог или человек? Если скажете человек, вы оскорбите его. Он необычный человек. Если вы скажете, Бог тоже что-то не то, он говорил, я сын Бога и прочее, они спорят. Но некоторые нашли выход и обозначили так, Бога человек. Это принцип Будды. Не Бог и не человек. А кто такой? Особая татва, называется Будда. Но как только он не передает шикшу, поймите эту вещь, это уже не гуру татва, это уже просто обычный человек. Понимаете, какая вещь? Как трудно это понять. Поэтому нужно видеть гуру татву, продолжать. Прабхупада самое лучшее. Принять перемены сейчас у силы Прабхупады. При этом Прабхупада не сможет нас непосредственно вести, ему неудобно сейчас в этом положении это делать. Это неудобство причиняемое ему просто. Но мы молимся Прабхупаде, что он привел нас, показал нам другого духовного учителя. Поскольку это наставление шастры, мы должны быть другого духовного учителя в этом случае. И так и происходит. Нет проблем. Если мы ум правильно установим, нет никаких трудностей развить отношения с другим духовным учителем. Часто преданные расстраиваются и... Ну, естественно, поскольку была привязанность, это можно понять. Так же, как кто-то умирает, то все расстроится. Но, говорится, мы должны также быть в знании, оставаться в знании. Не умирать в месяц лучше. Жизнь продолжается, у нас остается долг, мы должны дойти до конца, мы должны забывать о цели. Конечно, и то, и другое, конечно. Вы говорите правильно, как то, и другое необходимо. Гуру необходим как воздух. Но с другой стороны, дикша, она уже есть, вопрос щекотливый. Дикша есть, но так же, как если я поступил в институт, у меня есть студенческий билет, я могу показать всем, что я студент. Но преподаватель, он ушел с работы, у меня, ведущий мой курс. И документ у меня остался, я показываю, что я в институте. Но я не могу в своей группе получать знания, там нет. Учителя он ушел, поэтому я хожу в какие-то другие группы, туда-сюда, меня называют вольнослушателем в этом случае. Я студент, все в порядке, но я вольнослушатель, потому что за меня никто ответственности не несет. Я вольный человек остаюсь. пойду в ту группу, в другую группу, в третью. И просто все смотрят и понимают мои неудобства и думают, ну он просто выбирает, где ему остановиться. Что кто-то должен нести за него ответственность. Всегда. И если у человека ложное эго, как бы, присутствует, ему будет трудно сказать, трудно признать, что ему нужна какая-то личность, кто будет отвечать за него. Но у меня есть дикша теперь, я сам за себя отвечаю. Есть такие точки зрения, это неправильно будет. Путь к Богу еще только начался. Так просто нужен будет духовный учитель. Шикша гуру, во всяком случае, необходим обязательно. Шикша гуру. Значит, с кем-то развиваются отношения на слух. Слушаем, развиваем отношения. Если отношения развиваются близкие, то они могут перейти в дикшу. Это не проблема. Главное — шикша. Дикша, может быть, сейчас не так уж и важна, как шикша. Но шикша — это не просто слушать кого-то. Это тоже мы слушаем шикшу, да, сами. Как бы. Но шикша-гуру, отношения ученика, они немножко другие. Там есть тоже степень ответственности. Шикша-гуру. Есть отношения. Шикша-гуру, он, в принципе, достаточно будет шикша-гуру. GBC сказал, что реинициация, может быть, и не нужна совсем, если есть шикша-гуру. То есть мы можем сами это выбирать. Но многие преданные думают, если есть шикша, то почему не получить дикшу? Что еще? И так далее. Некоторым это помогает полностью забыть о том, что было. Новые отношения. Усилия необходимы какие-то.
Говорится, что у ученика должны быть крепкие личные отношения с духовным учителем. То есть сильная привязанность к словам духовного учителя. Но к какому принципу тогда должен быть привязан ученик? Или в каком соотношении должны быть эти два принципа? Это принцип гуру-тату, который проявляется в духовном учителе. И его принцип личных, его качеств. То есть какое должно быть правильное соотношение привязанности ученика, чтобы не быть, с одной стороны, чересчур отстраненным от духовного учителя, а с другой стороны, чтобы не быть, как бы, не попасть под влияние именно, как бы, личностного аспекта, игнорирующего гуру-тату. Чтобы не быть обманутым.
Шикша, который гуру передает, он передает ее очень чисто, прозрачная среда. Подобно тому, как свет проникает беспрепятственно через стекло, подобно этому проникает трансцендентное знание через посредство гуру и становится светло. При этом ученик может еще не понимать смысла, глубокого смысла слов духовного учителя. Но он может видеть его особенность, наблюдая его физически. Присутствие. Его пение, его манера говорить, его поведение. Любой жест для ученика имеет смысл какой-то, правда? Он смотрит на физическое тело и видит как бы душу таким образом, как очки одевает, опять же, прозрачно себя. Но вани, наставление, он еще может не понимать долгое время. В этом случае есть риск. Вот в этом случае. Привязаться просто к физическому общению, как единственное важное. Так происходит в начале. Ученики бегают за гуру постоянно в начале. Но когда смысл слов доходит глубже, они меняются, сильно эти люди. Они понимают, что миссия важнее, чем просто бегать за гуру. Гуру хочет других вещей. Они проникаются этим настроением духовного учителя. При этом гуру, он великий мистик. Он в сердцах таких преданных присутствует. Они не чувствуют как бы разрыва этого физического. Не так, что они пренебрегают его присутствием. Нет, конечно же, безусловно. Но что-то они имеют еще, кроме этого. Даже когда гуру уходит, ученик может продолжать свое существование, зная, что гуру остался в сердце, в наставлениях, все это есть, вся энергия, вся эта жизнь присутствует независимо от его физического присутствия. Она, он не зависит от этого тела, здесь оно или нет, или здесь. Поскольку гуру татва везде и всюду. Гуру себя откуда угодно может проявлять. Может быть, это несколько имперсонально, но на самом деле нет. Мы всегда понимаем личность гуру через наставление. Наставление получаем отовсюду. Даже наблюдая природу, можно получать наставление в этом сознании, что гуру везде. Итак, если мы не видим, что гуру передает шикшу предыдущего ачарю, а тот предыдущего ачарю, тот Кришны, то начинается материальное поклонение его телу. И развиваются материальные привязанности. Как кто-то просто влюбляется в духовного учителя, например. И вначале гуру не против этих отношений. Как одна ученица не раньше с вами пришла, и после инициации, буквально сразу после инициации, она сказала ему: «Гуру Махарадж, я вам скажу правду». И говорит: «Я боялась, потому что меня могли бы не допустить к инициации. Но я должна сказать правду. На самом деле я не имею с вами отношения как с духовным учителем. Больше у меня просто материальная привязанность, как бы я влюблена больше, вот такое чувство чувствую». Сказал духовный учитель о своих чувствах так вот. Он нисколько не смутился, не был совершенно спокойным, сказал: «Я знаю это. Это очистится, не беспокойся. Это изменится. Это очистится». То есть и вначале, может быть, этого не избежать, нас привлекает какой-нибудь гуру, может быть, своим ростом, или своей походкой, или своим голосом, или своим умением готовить просад, или умением общаться с преданными и так далее. И это все очищается, поскольку главное мы должны слушать. Но вот когда превращается процесс слушания, беды не миновать. Все перейдет в материальное поклонение. Такая группа людей иногда образуется, которые прославляют своего гуру методом принижения других духовных учителей. Вот это материальное поклонение, это признак. Они прославляют гуру, но других всех критикуют. Все, это фетиш, это идолопоклонство. Эти вещи мы должны стерегаться.
Надо получать сама влюбленность ученика, духовного учителя. Не может произойти из-за духовного качества учителя.
Да, высшая причина в этом. Но ученик, он не видит, может быть, до конца все это, потому что личные качества духовного учителя, они исходят от его духовного учителя, а дальше от другого духовного учителя, и так от Кришны.
Если вы сказали, что ученики могут видеть, то есть ученик даже может видеть.
Личный может видеть качество духовного учителя, но он не знает, что это исходит из Кришны. В этот момент он не может видеть.
То есть, когда ученик видит, например, к своему духовному учителю, проявление терпения, страданий, каких особенностей его характера, вайшнавского поведения, то он должен видеть это как проявление Кришны.
Милости Кришны.
Милости Кришны. То есть только в этом случае он может правильное отношение, как, например, с личностью, с гуру-татвой, да,
развивать? Да, это законченное отношение с духовным учителем. Потому что гуру преследует именно такую цель, чтобы человек развил сознание Кришны. Если он привязывается к духовному учителю, это хорошо. Но следующий этап, он должен увидеть и источник всего этого. Если он не сможет прийти к источнику, то недостаточно этого. Такого вот поклонения будет недостаточно. Должен учиться видеть Кришну через духовного учителя. Это не противоречие. Есть внутренние принципы, есть внешние принципы. Внешние законы и внутренние законы. Внутренне мы всегда можем придерживаться Шримад Бхагаватам. В глубине сердца, как говорится, человек должен научиться думать о Радхе Кришне всегда. Вот это для сердца, это для глубины, для нашей глубины сознания. На внешнем уровне мы также должны понимать дхарму, свою деятельность. Это несложно в этом случае. Несложно работа, поддержание. Служение практическое, то есть все это. Также нужно думать об этом. Но это на внешнем уровне. То есть, как сказать, мы думаем об этом во всем на фоне внутренней энергии. Они параллельно идут, эти вещи. Сознание не раздваивается на самом деле, нет. Потому что духовная энергия, она поглощает все это, становится также причастна к духовной деятельности, все эти материальные обязанности. Не что-то одно, два присутствуют. Но одно поглощает другое. как если в металл добавить золото и смешать его, то вещь признают золотой. Что золото так ценно, что присутствие другого металла не имеет значения большого. Она признается золотой. Также наши материальные обязанности в сознании Кришны, они становятся духовными. Хотя они могут быть в гунах материально-природы, мы признаем их духовными, поскольку одухотворяется сознание, и деятельность тоже чиста. Часто преданные думают, сражаться или не сражаться, как Арджуна думал. Делать или не делать. Может быть, все бросить, уйти воспевать куда-нибудь. Пропада не любил такие вещи. Их нужно и то, и другое делать. Думать о Кришне и при этом. Это Господь Чайтанья говорил на самом деле. Рагхунат Дас Госвами, он сказал. Он убегал из дома. Он думал, не нужно мне это богатство. И он сбегал. Его женили на красивой девушке, на богатой. Его привязывали, закрывали, но он все равно сбежал. Он сбегал, его ловили. Господь Чайтанья сказал, ты почему сидишь как сумасшедший? Почему ты бегаешь? Иди домой, живи дома, у тебя старые родители, помогай им. У тебя жена, подожди, придет время. Но как же я могу? Я вот привязан к тебе, я не могу жить без тебя. Но Господь Чайтанья привел ему пример. Я тебе скажу, как ты должен жить там. Привел пример замужней женщины, которая влюбилась в другого мужчину. У нее любовник появился. Она скрывает от мужа. Каким образом она скрывает? Она еще лучше выполняет свои материальные обязанности. Но при этом постоянно думает об объекте любви, потому что это очень сильная связь. Вот Господь Чайтанья привел такой пример. Рагхунат Дас Госвами понял, он вернулся. Он был определенное время с родителями, он выполнял свои обязанности, но постоянно думал о Господе Чайтанье. Так, на практике это также возможно. Такой ответ, правильно? Стесняются при этом. Может быть, я не точно ответил.
Ну, когда с вами уже была эта сильная привязанность к Господу Чайтанье.
У нас не такой привязанность. Ну что? У кого-то она есть, эта привязанность. Мы идем за ним. Это одно и то же.
Вспомнил, почему ты спросил, что он не
не избежать таких моментов. Речь идет о сознании брахмачарья. Об этом спрашивали на самом деле. Не о трансцендентном сознании, нет. Но это выход, единственное возможное для брахмачарьи быть трансцендентным, быть безответственным. Поэтому ему не нужна семья и деньги, не дают. Это не другое. Поэтому это для него единственная возможность быть безответственным, быть духовным. Для брахмачарьи, да. Если мы еще в сознании брахмачарьев, то мы будем безответственны. Мы скажем, все, Кришна, просто мы безответственны. Все принадлежит Кришне, бросаем что-то или ломаем что-то. Так бывает, брахмачари так себя ведут. Они бьют машины с легкостью, с легким сердцем. Маск, я рассказал историю, вспомнил, как однажды в Санкт-Петербурге мне нужно было привезти машинку швейную издалека, и один брахмачари вызвался помочь. Из ашрама. Он сказал, я как раз там буду, и вот я могу привезти машинку, нет проблем, я завезу ее вам. Я очень обрадовался, как хорошо, тяжелая машинка, знаете, трудно было нести. Он говорит, я смогу, нет проблем. И он... Мы договорились на определенное время, и я ждал его 2 часа больше назначенное время дома. Что пропал куда-то все без вести. Но пришел счастливый с машинкой. Я говорю, почему так долго, вот столько времени, я не мог никуда уйти, мне нужно уже быть там, и там, и там. Он сказал, ничего страшного, Кришна так устроил. Я взял машинку, пошел на остановку, говорит, поставил машинку на скамейку, пришел автобус, я сел и уехал. И когда уже приехал практически ко мне, вспомнил, что машинка осталась на скамейке. Это брахмачарья, это типичный брахмачарья. Он улыбнулся, подумал, ну, Кришна дает. Спокойно сел на троллейбус, вернулся, взял машину, снова сел и приехал. Для него это была целая история, целая лива, знаете, так, улыбался, сиял. А Прабхупада учил, знаете как? Один брахмачари пришел, Прабхупада дал ему деньги, что-то нужно было купить, какая-то крупная сумма была. Он потерял эти деньги. Что брахмачари, вот для него камень, золото, деньги, одно и то же. Он вернулся и сказал, Прабхупада, Кришна отобрал у нас все деньги. Я потерял их. Кришна забрал. Такой был. Довольный. Прабхупада говорит, это ты дурак, а не Кришна. Он больше никуда не обратил. То есть начал ответственности. И при этом не могли дать толк, почему мы должны быть привязаны к деньгам. Я же должен быть непривязанным. Ну, потерял их, приобрел, как разница. Но он привязан к тому, что принадлежит Кришне, для служения Кришне. Он может проявлять признаки привязанности тоже. Поэтому брахмачари не несет ответственности, и он применяет имперсональную теорию.
Привязан в пределах разумного привязан.
Привязан.
Потому что иногда бывает, что...
Для служения.
Да, бывает, что привязаны к деньгам Кришне, но иногда...
Но не привязаны людей... к Кришне.
Не, ну к деньгам Кришне как бы правильно используют, но за счет других людей. За счет...
Как говорили, да, она не привязана к Кришне, человек привязан к деньгам.
А это проявление качества гуни-невежества, когда человек не привязан к брахмачарской такой непривязанности? Это гуни-невежество, да? Иногда...
Это сознание брахмана. Грихастха понимает на уровне сверхдуши что-то. Ну, как бы я идеализирую, конечно, но... То есть он берет ответственность и видит уже, что Кришна в других живых существах, поскольку он соприкасается с миром, больше он должен видеть таким образом. А брахмачари это брахман, брахмаджоти. Все как бы едино.
Когда вот эти два сознания соприкасаются, брахмачари и
грихастха? Это сложная тема. Они не понимают друг друга совершенно. Поэтому грихастхи не должны заниматься проблемами брахмачари, брахмачари не должны заниматься проблемами грихастхи.
Служение их как бы...
Соприкасается.
Да. И они, у них как бы выбора нет.
Да, вот тут лилы будут происходить. Я рассказывал, да, раньше, в Екатеринбурге была история. Когда брахмачарям дали класс, что говорили о том, как важно принимать авторитет и прочее, в таком духе, что нужно слушаться и подчиняться, и учиться. И они сидели очень серьезно и слушали там все. И потом на следующий день все были вдохновлены еще. И президент сказал брахмачарю, так, вот машина, сейчас там водитель, садись быстрее, езжай в другой город, тут час езды. И в это время телефон зазвонил, и президент взял трубку, и разговор прервался. И брахмачари понял, уже задание есть, сел в машину, уехал. И он вернулся через 2 часа, час туда, час обратно. И президент сказал, ну как, съездил? Съездил. Все сделал, а что нужно было делать? Потом мы смеялись долго над этой историей, этот брахмачари, он не мог понять, почему над ним смеются. Ну, я принял авторитет. Как и говорили, это же ошибка президента на самом деле, он там не договорил. Он приехал в другой город, по адресу пришел, смотрит, там преданный, санкиртана, просад едят. Ну кто? Замечательно, тоже поел просад. И если грехаство, он несет ответственность, естественным образом, поскольку он отождествляет то, что он имеет со своими усилиями, ему приходится понимать это, отождествление есть. Это налагает ответственность на него. А брахмачари не отождествляет ни с чем, ни с машиной, которую ему дают, ни деньги, которые ему дают. Не отождествляет. Он в брахмане. Он себя отождествляет с философией, теоретически причем. Причем, поскольку это практика интенсивная, он как будто бы в брахмане находится. Действительно ощущает брахман. Как бы он очень одухотворенный сам по себе человек. Это факт. Но при этом он себя не отождествляет с материей, ответственности не берет. Ответственность это дхарма. Чувство долга. Он еще не обучен дхарме, это нужна практика, опыт. Грихастха начинает понимать, что такое дхарма. Поэтому несет ответственность. И когда соединяются две вещи, ответственность и безответственность, то всегда возникают конфликты, не понимаю. Всегда.
Многие преданные, которые с Вриндавана приезжают, они рассказывают, что там преданные Вриндавана, они тоже такие, как бы, материально полностью трансцендентно. Не приезжает никогда вовремя водители, вообще трансценденты. трансцендентной личности. То есть там тоже она, например, рассказывала мне, что когда бизнесмены там покупают землю и строят дом, они никогда не нанимают Вриджабаси местных.
Можно видеть некоторую беспечность, это свойство преданного. Да, есть такой момент. Это природа преданного. Непривязанность так проявляется. Есть ответственность, но если он что-то уж теряет окончательно, он не будет сильно беспокоиться. Иногда будет чем-то пренебрегать, чем-то ради слушания, воспевания. Это психология преданного. Но с другой стороны, посмотрите, эти бриджабаси, которые выглядят немножко безответственными, они очень преданы своему духовному учителю. Нам нужно поучиться у них. Как они понимают желания духовного учителя, как они служат духовному учителю. То есть нам нужно поучиться, как это делают бенгальцы или вавридавы преданные. И они живут этим. Если вы приходите даже в лавку к бриджабаси, покупаете что-то, он смотрит на вас, он видит вашу преданность, не ваши деньги. Другие люди, понимаете, это Вриндаван. Он, конечно, думает о деньгах, как ваишься, безусловно, но это не важный момент. И мы видели поэтому парадоксы для нас непостижимые в то время. Почему? С одним человеком он торгуется за одну рупию, целый час может торговаться, а другому может подарить что-то, просто отдать бесплатно. Так было. Совершенно разный опыт у преданного. Это разные, они ценят взаимоотношения. Это другая категория людей совершенно. Поэтому, если мы хотим их поставить на административный уровень, вот эти, знаете, вот, как часы работают, механизм, вот они хотят наладить все так, по западным странам. Вот это для производства. Там не получится этот номер. Они не вдохновляются таким путем. Поэтому этот материальный прогресс, говорится, как на крови седло в Индии. Очень смешно выглядит. Надевает костюм, галстук, идет босиком при этом. Что это такое? Можно увидеть там. Там для всех нормальное явление, если у кого-то волосы в коровьем навозе, например. Там нормально. Приходят в гости к вам, вы знаете. Ну, попробуйте здесь вымазать волосы коровьем, ну, пойти кому-нибудь в гости здесь. Только на Новый год, может быть, это можно сделать ради шутки, я не знаю. Другие вещи можно увидеть в Индии, как они сидят под палящим солнцем или спят в колючках. Джаганнатха Пури мы видели, как они спят в колючках. То есть другое сознание. Они понимают, что такое жизнь, и что эти люди делают, и о чем нужно думать. Потом менеджмент их не особенно беспокоит. Самый плохий менеджер – это индус. Очень строгий, когда вы приедете в консульство, они очень строгий. Так, вам виза нужна? Насколько? Вы видите, смиренно начинает говорить, я хочу в Сутудхаму, там, давно не был, я проповедник. У нас сколько нужно? Ну, год. А год нельзя, нужны какие-то причины, нужны какие-то бумаги. Так год не дадут вам нисколько. Но если вы так себя ведете, иногда он думает, он просто считает, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, 12 месяцев, ну, нормально, хорошо. И вы не можете понять, а с другим он не уступает. 3 месяца и все, и вы не можете даже 5 месяцев получить. По-разному. Это ваше поведение, так же, они такие люди. Полиция, мы приехали первый раз в Индию, там таможня, вооруженная такая охрана, такие ружья у них, знаете, такие ребята с дубинками. Смотрят нас, улыбаются, и руки просад, просад, дайте. Из Москвы приехали, преданные, мы попробуем просад. Улыбаются все. Кому-то насыпали крошек из пакета, вот то, что осталось в самолете. Ну нет, ничего, вот попробуйте тоже, из Москвы просад. Все сбежались. Их можно понять, если мы начинаем воспевать, если мы говорим о Кришне, если что-то такое, их можно понять, что это. В другом случае они непонятны. Мне кажется, не очень пригодны для жизни. Гитлер так и сказал, с них никакого толку, ни мухи не убьют. Ему армию предлагали там замену что-то. Он говорит, не возьму ли новую индусу. Мы были в одном месте, это место Махалакшми, храм Махалакшми в Индии, это Бил Ваван, Саймуна, и там Пуджари. Мы пришли туда, он обрадовался, встретил нас, показал божества, стал рассказывать о своей жизни, о том, как он здесь проводит время зимой, как летом, о своем божестве стал рассказывать, все истории стал рассказывать нам. И так, как ребенок буквально, столько он восторгался своим божеством. Потом, пока военный билет. Парни слушают. Ну вы понимаете, какой он военный. Говорит, показывает билет, и там такое лицо такое. Он играет как роль, он пытается быть таким воином. Другая категория совсем преданных. Преданные должны воевать, убивать. Если он не Арджуна, конечно. Разный мир, Вриндаван здесь. Здесь мы живем, в этом мире нужно учитывать. Нужно приспосабливаться, иначе мы не выживем, мы же понимаем. Мы не выживем, иначе мы должны тоже сделать все очень хорошо, очень точно. У нас есть много энергии и страсти, для нас это, в принципе, подходит. У нас столько страсти. Я очень хорошо ее использую, все. Выжечь.
Возникает вопрос отсюда, может ли брахмачари стать ответственным в служении духовному учителю и при этом оставаться брахмачари?
Нет, почему? Это возможно. Мы говорим о брахмачари, который ребенок. Ребенок, он развивается, он учится. Для него нужно быть отстраненным, иначе беспокойство придут. Для обучения. Постепенно обучение закончится. Да, как в школе мы учили, 10 классов закончится, мы знаем, нужно будет выйти в жизнь. И нам говорили, это не шутка. Все говорили, предупреждали, это не шутка. Нас готовили как? Здесь тоже нужно готовить таким же образом. Это не шутка. Потом выйдем в жизнь, учитесь сейчас здесь, будет сознание Кришны. Иначе будет трудно приспособиться на Кришну в другом ашраме, потом будут сложности. И так мы должны учиться, но мы должны знать, для чего мы учимся. Не просто жить в ашраме, не зная, сколько я здесь буду, для чего я здесь. Тогда мы будем спать на Бхагаватам, в таком сознании расслабленном. Должно быть обучение, может быть это год, может быть это 2 года. Человек может даже сам решить, я хочу год быть вашим брахмачари в Надвиде. И тогда он будет планировать свой год, как здесь извлечь максимум. И он знает, что через год я потом пойду жить туда. Буду соприкасаться с внешним миром. И мне нужно кое-чему научиться здесь. А если он не знает, сколько он здесь живет, если он здесь просто прячется от Майи, то он в Майи находится, от Майи не спрятаться. Просто в этих стенах. Майя проникает к нему в ум. Спи спокойно, говорит, ты здесь вечно. Твое вечное положение. Тебя здесь кормят, занимаются служением. Твое вечное положение. Бойся Майи, сиди здесь. Это уже Майя. Поэтому здесь нужно тоже разум планировать. Сколько? Есть брахмачари, которые 3 дня брахмачари. Брахмачари, которые неделю брахмачари. Есть брахмачари, которые год. Есть 3. Есть те, которые на время обучения вед брахмачари. Есть наичтика брахмачари. Можете принять решение быть наичтика брахмачари, пожалуйста. Это вопрос нашего выбора. Ну и держитесь тогда. Если это выбор, держитесь. Продолжайте интенсивно предослужение. Не означает, что брахмачари всегда будет безответственным. Нет, он созревает, как любой человек. Созревает. Но даже взрослые люди, придя в сознание Кришны, становятся брахмачарями сначала. Они как дети, даже старики безответственные становятся.